Итак, мы с вами уже третий раз возвращаемся к этой главе. Именно разные моменты обращали самое серьезное внимание, когда читали этот фрагмент Священного Писания, этих 15 стихов. Сегодня я хочу обратить ваше внимание именно на то, какую оценку дает наш Господь своему служителю. То, что в глазах мира, то, что в глазах людей неверующих, оценка Иоанна Крестителя самая низкая. А вот Господь совершенно иначе смотрит. И вот Он обращается к ним и говорит: что вы хотели смотреть пустыню? Да, Иоанн Креститель проповедовал пустыню, к нему стекались множество людей. Это была пустыня Иорданская. И много-много людей шло туда. И что они, какой вывод они сделали? Мы будем говорить, если Господь даст нам жизнь, в следующий раз дальше о том, что значит, когда люди невозрожденные, каковы их мысли, каковы их рассуждения, каковы их действия, их поступки. Это очень важно для нас, посмотреть на суждения людей невозрожденных. То есть они не способны здраво мыслить, здраво рассуждать, они не способны также соответственно и поступать. Но это мы на следующий раз об этом поговорим. Сегодня я хочу обратить ваше внимание именно на то, что эти люди, когда ходили в пустыню смотреть, значит, Господь обращает их внимание о том, что их посещение Иоанна, это было просто праздное любопытство. Что вы ходили смотреть, Он говорит. Так вот, пророка ли? По вашему рассуждению, говорит Господь, эта личность, которую вы ходили смотреть, вы сделали ему оценку. Какую? В нем бес. Вот ваша оценка. А теперь послушайте, на самом деле, что вы ходили смотреть? Трость ли ветром колеблемую? Нет. Господь совершенно иначе мыслит и совершенно иначе видит Иоанна Крестителя. Он никогда ни в чем не колебался. И то, что Он даже послал сейчас этих учеников, для того, чтобы они спросили Его, ты ли тот, или нам ожидать другого, это совсем не потому, что Он колеблется, а потому что, как я уже говорил, что Он находился в темнице, и Иоанн, как и каждый человек, нуждался в том, чтобы его вера укреплялась, возрастала. А это возможно только тогда, когда люди слушают Слово Божье. Только от этого вера наша укрепляется и возрастает. Поэтому он никогда не колебался. Иоанн Креститель характеризовался непоколебимостью своих убеждений, как никто либо другой. Как он не колебался в пустыне, так точно он и не поколебался во дворце царя Ирода. Помните, его не смутило то, что Ирод царь, но когда он увидел его греховное состояние, что он пребывает во грехе, Иоанн Креститель безо всякого колебания сказал ему: не должно тебе иметь жены брата твоего. Я не думаю, что Иоанн Креститель был настолько наивен, что он не понимал, чем это кончится, делать царю замечание. Так вот, что смотреть ходили вы, когда ходили в пустыню? Смотрите, это не были причуды. Я уже говорил вам тогда, что есть люди, которые хотят всегда чем-то отличаться от других людей. Вот все вот так, а я вот не таков. вот все вот такие, а я вот иначе мыслю, я вот иначе поступаю. То есть люди, которые хотят поступать неординарно. Иоанн Креститель абсолютно не такой был. Это не его причуды, то, что он жил в пустыне, то, что он носил одежду с верблюжьего волоса, то, что он ел акриды и дикий мед. Его, это не то, что ему нравился аскетический образ жизни, абсолютно нет. Я глубоко верю, что Иоанн Креститель был нормальным, здравым человеком во всех отношениях. И в другой бы ситуации, в других бы случаях, Иоанн бы Креститель бы имел бы семью, как и все имели семьи. Он бы вел бы нормальный бы образ жизни, как и все. Так вот, а вы посчитали, говорит Господь, что в нем бес. Да, они логически рассуждали. Правильно, почему? Потому что бесноватые были изолированы от общества. Где они жили? Они жили в пустыне, они жили в гробах, они жили в тех местах, именно где и находился Иоанн Креститель. Чем они питались, бесноватые? То, что попадется им под руку, то и питались этим подножным кормом. То есть тем, чем и питался практически Иоанн Креститель. И поэтому их вывод таков. Так вот, его одежда и его пища, говорит Господь, является не результатом причуд Иоанна Крестителя, а результатом его глубочайшего смирения. Потому что Иоанну Крестителю, как никому другому, выпала величайшая честь и привилегия, которая никому из пророков доселе не была дана. Хотя все пророки возвещали об Иисусе Христе, но Иоанну Крестителю, кроме того, что он возвещал об Иисусе Христе и открывал новую эру, он еще должен быть приготовить путь для Господа Иисуса Христа. То есть, чтобы люди все свое внимание обратили не для того, кто там подметает эту дорожку, не для того, кто расстилает эту ковровую дорожку, а все внимание их было сосредоточено на того, кто будет идти этим путем. То есть, на Господа Иисуса Христа. Поэтому его величайшее смирение – он должен был говорить об Иисусе Христе. Вся слава должна быть для Господа Иисуса Христа. Все внимание должно быть только для Иисуса Христа. Хотя Иоанн Креститель был самым близким родственником для Иисуса Христа. И он мог бы пользоваться этим и воспользоваться, и какую-то выгоду взять также и для себя. Заметьте, он был настолько смирен, что он говорит, я недостоин, наклонившись, разнимать ремень у обуви его. Абсолютно, какое глубочайшее смирение. Если говорить по-человечески даже, то он был исполнен Духом Святым прежде Иисуса Христа. И однако же, он абсолютно не пользовался этим. Милые мои, Иоанн Креститель, как никто другой, сумел подчинить все свои желания абсолютно Иисусу Христу, то есть на то дело, ради которого должен был прийти наш Господь Иисус Христос. Милыми братья и сестры, для нас это величайший пример. Поэтому Господь говорит, кого вы хотели смотреть, кого вы, кто это такой? Вы подумайте, помыслите об этом человеке, что этот человек сумел подчинить все свои желания, все свои стремления ради Царствия Божия. И поэтому он назван самым великим человеком. Абсолютно никакой заботы о себе. Абсолютно никакого снисхождения о себе, абсолютно никакого внимания о себе. Все внимание только на нем. Милыми, как часто в нашей жизни мы стараемся обратить внимание на себя. Помните, мы говорили с вами воскресный день, на хлебопреломление, о том, что наш Господь отказался от этого напитка тонизирующего, который немножко смягчает боль физическую. Он отказался испить его. Почему? Потому что он сказал, мне не пить чаши. То есть он должен быть до дна испить ту чашу, которая ему полагалась, как той личности, которая берет на себя грехи всего мира. И помните, мы говорили о том, как часто в нашей жизни мы поступаем совершенно иначе. Мы являемся рабом своих желаний, своих стремлений. Если уж говорить об обиде, так никто так не обижен, как я обижен. Никто так не унижен, как я унижен. И нам так хочется, чтобы кто-то пришел и немножко посочувствовал и сказал, ай-яй-яй, в действительности, какие ты терпишь боли, какие ты терпишь обиды, какие ты терпишь неприятности и тому подобное. Милыми, наш Господь отказался от этого тонизирующего напитка. Вот точно так же Иоанн Креститель ради Царствия Божия он сумел в себе погасить, умертвить все свои желания, все свои стремления. Милые мои, если мы в действительности стремимся к славе нашего Господа, если в действительности наше служение, наша жизнь вся направлена для того, чтобы был прославлен Бог, то подумайте о том, в действительности, можем ли мы подчинить все свои желания Богу или нет? Я знаю, что у каждого есть свои желания. Но если ради Царствия Божия мы не можем подчинить, то кто мы? Милыми, но Господь хочет и Господь требует, чтобы мы в действительности ради Царствия Божия могли подчинить желание нашей плоти. Иоанн Креститель сумел это сделать. И он это сделал. Почему? Потому что он пришел приготовить путь Господу. Он пришел возвеличить Иисуса Христа. Он пришел прославить Иисуса Христа. Он пришел обратить все внимание на Нем. Смотрите, он, его цель была возвеличить не родителей, ни родственников, ни нацию, ни церковь, ни братство. У него была одна цель – приготовить путь для Господа, возвеличить Господа. И ради этого он сумел подчинить все свои желания, как часто нам хочется возвеличить своих родителей, свое родство, свою нацию и другие какие-то особенности, свое братство. Я глас вопиющего в пустыне. Какое смирение! Это не комплекс неполноценности. Знаете, что есть люди, которые страдают комплексом неполноценности? Это бедные люди. Но Иоанн Креститель не страдал комплексом неполноценности. Он сумел подчинить весь этот комплекс, который был в его плоти, но он его подчинил Господу. Помните, как Павел пишет в послании филиппийцам, в 3 главе, он там пишет такие удивительные слова, 8 стих, он там пишет, что я все почитаю за сор. Видите, 3 глава. Начиная с 7 стиха, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой». И 8 стих, «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса». Вот это есть характерная черта служителя Божия, глубочайшее смирение. Мы уже когда-то это в субботу, одной из суббот говорили об этом. Суметь подчинить все желания, стремления плоти одной цели – славе Господа. Иоанн это сделал. И поэтому, смотрите, пророк говорит, он больше пророка. Это говорит наш Спаситель. Дальше говорит, он ангел. Помните, книга пророка Малахии? Мы читали в 3 главе, 1 стих. Ангела моего посылаю. Ангел. Но ведь он не ангел был, он был человеком во плоти. Что это значит? Ангел. Это значит, что его величие Иоанна Крестителя заключается в полном послушании, в полном подчинении Слову Божию, в полном подчинении той цели, ради которой он был послан. Милые братья и сестры, мы понимаем свое назначение здесь на земле, как церковь, как верующие люди. Так вот, величие Иоанна Крестителя и величие сегодня каждого из нас заключается не в талантах и дарах, а величие заключается настолько, насколько мы подчинены Слову Божьему, насколько мы послушны Слову Божьему, а не тому, что нам хочется, что нам кажется, или как я понимаю, или как я думаю. Милые мои, для служителя Божия нету демократии, это не библейская идея. Для Божьих людей теократия, то есть то, что Бог говорит, это верно и истинно, и этому должно быть подчинена наша жизнь, наше служение. В этом сущность его жизни. Он знал, для чего он пришел. Он не сотворил ни одного чуда. Удивительно. Но его дело было приготовить путь для Господа. Так вот, все внимание на Него, то есть на Господа, верность Господу и в непрекращающейся последовательности верность Иоанна Крестителя Господу. Имел ли он возможность уклониться от этого? Конечно, имел, как и каждый из нас, мы имеем возможность. Мы имеем право выбора, мы говорим сегодня, хвалимся, превозносим свободу воли нашей. И мы говорим, вот Бог дал нам свободу, право выбора. Милые мои, в Божьем повелении есть один путь и одно направление. Это полное повиновение Его Слову, полное повиновение той цели, к которой Он нас призывает. И если мы это не следуем, то горе нам. Посмотрите еще очень интересное замечание Слова Божия, которое делает здесь на страницах Священного Писания. Иоанна 10 глава. Давайте мы посмотрим, что здесь написано. Иоанна 10 глава. Давайте мы прочитаем с 40 стиха. «И пошел опять за Иордан». То есть наш Господь Иисус Христос пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Слушайте внимательно, 41 и 42 стихи. «Многие пришли к Нему, то есть к Иисусу Христу, и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда». Но все, что сказал Иоанн о нем, то есть о Христе, было истинно, и многие там уверовали в него. Ни об одном пророке так не сказано, даже ни об одном апостоле не сказано так. Как сказано об Иоанне Крестителе, заметьте, то, что он не сотворил ни одного чуда, не говорит о том, что он ниже других пророков. Но в его величие заключается в том, что когда он говорил об Иисусе Христе, то по его словам люди определяли, что именно эта личность именно является Иисусом Христом. Вы понимаете, в чем заключается сегодня мы как церковь, мы как верующие люди, мы говорим о Христе. Что мы говорим о Христе? Как люди видят Христа, в каком свете и каким они его видят? Могут ли сегодня те люди, кому мы свидетельствуем, могут ли они, когда они встречаются со Христом, сказать, «О, да, ты точно таков, как нам проповедовали или как нам говорили». Именно когда мы придем в вечность, мы увидим там масса людей, тьмы тем людей, которые были обмануты проповедниками, которые учили и говорили о Христе совсем не то, что Он и кем Он был на самом деле. И они будут говорить Ему там на суде, что мы Твоим именем что-то делали, творили и тому подобное. И что им Господь скажет? Я вас не знал никогда. Вот оно, кто виноват в этом? Это те учителя, которые учили, которые ради общества, ради того, чтобы пополнить, всякую чушь городили об Иисусе Христе. Совсем не то говорят, кем Он является на самом деле. Но когда Иоанн Креститель говорил об Иисусе Христе, то люди, когда они с Ним встретились, они сказали: «О, точно так оно и есть». И многие уверовали, многие покаялись и приняли Иисуса Христа. Видите, какая ответственность лежит на тех людях, которые проповедуют Евангелие, которые проповедуют Слово Божие. Величайшая ответственность. Я всегда переживаю, я хочу сказать, что я всегда и думаю о том, и размышляю, чтобы мне не оказаться виноватым в том, что, может быть, кто-то из вас будет научен неправильно. Конечно, если говорить правильно, если говорить то, что соответствует Писанию, то можно лишиться головы, как Иоанн Креститель. Он попал в темницу. Если говорить так, как учит Писание, если проповедует Евангелие действительности в том смысле, в каком оно написано, то можно получить кличку, что он бесноватый. То можно получить кличку, что он фанатик, он забывает время, как он живет. Он не считается с культурой народа, он не считается с окружающей средой, так как Иоанн. Он абсолютно не считался с окружающей средой. Вот оно, величие Иоанна Крестителя. Передать слово о Христе настолько верно, что люди, пришедшие ко Христу, встретившись, сразу уверовали в Него. Его слова абсолютно не расходились с тем характером или с теми характерными качествами Иисуса Христа, которыми Он обладал. Вот оно, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Дальше, смотрите, что обращаю ваше внимание на 14 стих, потом мы вернемся к 12-13 стиху. 14 стих. «Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти». Что это значит? Все евреи знали, что Илия был живым восхищен на небо. Они и теперь знают. И даже многие люди неверующие знают о том, что Илия на колеснице вознесся на небо. Я как-то помню еще со своими сотрудниками по работе когда-то там, в Советском Союзе. Помню, как-то гроза была, и гремит, и один из сотрудников говорит: «Ой, это Илия в колеснице по небу несется». Так что люди неверующие знают, что Илия был взят на небо живым. И евреи это знали. И они знали, что Илия должен прийти. Пророчество Малахии. Они понимали это буквальное воплощение, что Илия должен был прийти. Так вот, смотрите, что говорит нам Писание. Иоанн Креститель, когда его спросили: «Ты или я?», он ответил: «Нет». Почему? Потому что они понимали буквальное воплощение. Поэтому он сказал, что я не Илия. А Господь говорит: «Он есть Илия». То как понимать эти два текста? Как они стыкуются? Очень просто. Читайте, как написано. Евангелие Луки, 1 глава, 17 стих. «В духе и силе Илии пришел Иоанн Креститель». То есть это нужно понимать духовно. Не воплощение Илии, поэтому Иоанн Креститель абсолютно прав, когда его спросили, и точно так же абсолютно прав наш Господь, потому что речь шла о силе, какой силой он действовал и кто он был, так что Иоанн Креститель действовал, и вернее пришел в духе и силе Илии. Он пришел в духе Илии, а вы помните силу Илии? Ведь он огонь низводил с неба. Вы помните? Вы помните, как он когда-то был на горе, сидел, и когда пришли эти люди и говорят, что человек Божий, сойди и тому подобное. Если я человек Божий, то пусть огонь с неба сойдет и попалит, и так один пятидесяток, другой пятидесяток. То есть Илия в действительности творил великие чудеса. А Иоанн Креститель ни одного чуда не сотворил. И Писание говорит, что он пришел в духе Илии. О чем это говорит? Мы должны понимать вот что. Это не парадокс. А мы понимать должны, что та сила, которой творил чудеса Илия, и то слово, которое говорил Иоанн Креститель, это одна и та же сила, источник одной и той же силы. Вот о чем речь идет. Еще одно очень важное замечание. Давайте мы вернемся к 12 стиху. Итак, от дней Иоанна Крестителя и до ныне. Сколько что прошло времени от дней Иоанна Крестителя и до ныне? Я не знаю, сколько времени прошло. Но интересно, что Господь наш говорит. Итак, Царство Небесное силою берется и употребляющей силой восхищает ее. Так вот, вы помните, когда начал проповедовать Иоанн Креститель, он вышел и начал проповедовать. Итак, приблизилось к вам Царство Небесное, покайтесь. И Господь наш то же самое говорил, когда вышел на проповедь. И он посылал учеников своих то же самое говорить. Приблизилось к вам Царство Небесное, покайтесь. Так вот, Илия, то есть, вернее, самый великий пророк, наш Господь Иисус Христос так называет Иоанна Крестителя. Он подчинил ему абсолютно все свои желания. Все. Так вот, смотрите дальше, 13-14 стих. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти». Это интересно. А что, до Иоанна Крестителя легче было вскочить в Царствие Божие, впрыгнуть? Почему-то вдруг... От дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие силою берется. А до Иоанна Крестителя что? Можно было свободно по-родственному протеже пройти или автоматически войти как-то. Хорошо, а после Иоанна Крестителя то же самое, очень легко и свободно, только приложил руку или повторил слова там, или молитву, и уже ты в Царствие Божие впрыгнул. Как вы думаете, рассуждаете, братья и сестры? Об этом. Какою силою? Заметьте, о чем говорит Писание. До Иоанна Крестителя все были, или Царство Божие, и Его Царство, оно было сокрыто в прообразах. Помните, послание евреям очень хорошо говорит, то были прообразы. Теперь же совершенно иначе. Это было до Иоанна Крестителя. И об этом говорил закон. Смотрите, весь закон, как тут сказано, и закон, и пророки до Иоанна Крестителя. То есть, все говорилось в прообразах. Теперь же совсем иначе. Что теперь получалось? Евангелист Лука пишет немножко иначе, и нам, я думаю, немножко станет более понятнее. И Лука пишет, 16 глава, 16 стих, пишет, «Сего времени Царствие Божие благовествуется, и употребляющий усилия, всякий употребляющий усилия входит в него». То есть для того, чтобы войти в Царствие Божие, оказывается, что евреи думали, что раз они избранный народ, и раз до сих пор все было в прообразах, служение Иоанна Крестителя заключалось в том, что оно было поворотным пунктом в приобретении Царства Небесного, то есть в поворотном пункте в деле искупления. Так вот, теперь что получается? Что мы, Израиль, как искупленный, как избранный народ, мы автоматически входим в Царство Небесное. Так получается? Так вот, Христос разбивает эту теорию. Они так и думали, и они так многие до сегодняшнего дня думают. Но Господь подтверждает и говорит, нет, никто никогда своей силою в Царствие Божие не может войти абсолютно. И пророки, и закон, и до Иоанна Крестителя, все, все это сила. Что это за сила? Смотрите, итак, они когда услышали о том, что Иоанн Креститель совершает крещение и проповедует там на берегу Иордана, они массово пошли и побежали креститься. А Иоанн Креститель что говорит? «Порождение ехидины, сотворите достойный плод покаяния». Вот оно, милые мои. То, что требуется для того, чтобы войти в Царствие Божие, это легко? Нет. Никто не может войти в Царствие Божие, лишь только на основании своих желаний, своих стремлений. Это нелегко, это тяжело. И как мы читали раньше, Господь наш говорит, что есть два пути, двое ворот, узкие врата и широкие врата. И поэтому узкие врата тяжело войти. И поэтому здесь говорится о том, что для того, чтобы быть послушным проповеди Евангелия, это нелегко. Это нужно взять крест, а это нелегко. Помните, Господь говорит так, кто не берет креста своего, следует за мной, тот недостоин меня. Так вот, милые мои, не так-то просто войти в Царствие Божие. Трудно войти в Царствие Божие. Невозможно войти в Царствие Божие. И только те, которые употребляют Божью силу, те, которые поддаются этой силе, те, которые податливы Слову Божьему, те восхищают это Царствие, те входят в это Царствие. Те люди, которые принимают эту благую весть, те люди, которые, как Иоанн Креститель, сумеют подчинить все свои желания, всю свою волю подчиняют воле Божией, отказываются от своей воли. А для этого нужна сила. Это не так просто дается. Для этого сила нужна. Вот о чем речь идет, об искуплении. Речь идет о спасении. Речь не идет о том, что люди спасенные и тому подобное нужно. Здесь совершенно о другом говорится. Здесь говорится о проповеди Евангелия. Здесь говорится об искуплении. Как войти туда? Это не то, что мы после смерти или когда-то придем на суд, и вот там будет решаться вопрос, входим мы или не входим. Это решается здесь. В момент, когда вы слышите Слово Божие, в момент, когда вы читаете, когда вам проповедуется, это нелегко. Поэтому нужно просить Господа, и Он поможет. Он даст силу. Мы дальше посмотрим, как это происходит, почему Он вдруг там сказал такую притчу, кому уподоблю род сей. Это нелегко, братья и сестры. Мало людей, которые подобно Иоанну Крестителю. Помните, даже наш Господь сказал, не бойся, малое стадо, малое. Итак, да благословит нам Господь, чтобы мы поняли о том, что наша вера, вера всякого верующего человека, возрастает и укрепляется в зависимости от того, насколько мы питаемся Словом Божьим, насколько мы погружаемся в текст Священного Писания и насколько наше сознание наполнено им. Итак, блаженство и соблазн. Мы тоже говорили об этом. И, наконец, последнее. Когда мы идем в Дом Божий, Господь говорит: так, что вы ходили смотреть? Когда мы идем в Дом Божий, мы должны понимать и запомнить себе, что мы можем глубоко ошибиться в своих суждениях, в своих характеристиках, когда мы даем, мы можем ошибиться. Да поможет нам в этом Господь, чтобы мы доверяли Его Слову. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.
Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя, Господи, за оставленное Слово, которым мы питаемся. Господи, слава Тебе, что только от Него исходит сила, только оно способно и укреплять веру нашу, и только оно дает пищу для нашей веры, которая бы возрастала. Слава Тебе, Господи, что Ты предусмотрел это, что нигде, ни в ком ином мы не можем найти утешения, лишь только в Тебе, лишь только в Тебе. Слава Тебе, Господи, за это. И Ты нас этому учишь, и Ты показываешь, Господи, нам на примере этих величайших Твоих рабов, Твоих пророков, которые в действительности были настолько смиренны перед Тобой, смогли смириться, что смогли всецело и полностью подчинить Твоему Слову свои желания, свои стремления. И Ты, Господи, так высоко возносишь этих людей. Слава Тебе! Ты так болезненно принимаешь всякие оскорбления в адрес Твоих рабов. Ты сам их защищаешь. Благодарим Тебя, Господи, за это. Помоги нам сегодня, подобно Иоанну Крестителю, подчинить все свои желания одному желанию – прославить Твое святое имя здесь, на земле, и исполнить Твою волю, исполнить свое назначение, которое Ты предназначил каждому из нас здесь, на земле. Благодарим Тебя, Господи, за этот вечер. Благодарим Тебя, что брат Коноводов сегодня вместе с нами. Слава Тебе и за врачей здесь, в этой стране, которым Ты даешь такие знания, познания, Господи, а также, что мы, ничего не имеющие здесь, мы можем пользоваться этими услугами, ведь в других странах, Господи, за это нужно большие деньги платить, да и здесь тоже она для нас, Ты даешь такую честь и привилегию. Хвала Тебе за это, Господи, мы недостойны этого и не заслужили этого. Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя, что и Ты брату Семен Семеновичу даровал столько лет следовать за Тобой, и Ты хранил во всех путях, опасностях, переживаниях. Слава Тебе за это, Господи, это только Твоей силой он смог пройти все эти годы, служа Тебе. Храни, благослови и дальше его, его пребывание в церкви, да будет оно славою для Тебя, а нам всем в благословение. Господи, также благослови тех, кто отсутствует по различным причинам, больных наших. Мы просим у Тебя за брата Аркадия, за брата Пихая. Мы просим Тебя за других, за сестру Раю Кудрявцеву. Также, Господи, ее коснись Твоей исцеляющей рукой. Сестру Ольгу Буча-Дурик также мы молим. За Елену Петерсон и многие другие также наши старенькие, которые не могут посещать богослужение. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.